17 апреля Пенкроф с восходом солнца снялся с якоря и пошел левым галсом, полным бакштагом, держась вблизи западного берега. Колонистам уже был знаком живописный берег, поросший лесом, по опушке которого они как-то шли пешком. Однако они восторгались ландшафтом и на этот раз. Чтобы получше все рассмотреть, плыли, стараясь держаться поближе к суше, осторожно обходя стволы деревьев, носившихся по волнам. Несколько раз даже бросали якорь, и Гедеон Спилет фотографировал прекрасные пейзажи. Около полудня Бонадвентур подошел к устью водопадной речки. Вдоль ее правого берега тянулся негустой лес, а подальше, в 3 милях отсюда, виднелись лишь редкие рощицы, разбросанные между западными отрогами бесплодного кряжа, спускавшегося к самому морю. Как отличались друг от друга южная и северная часть побережья. С одной стороны яркая зелень лесов, с другой — дикие бесплодные скалы. Южный берег можно было бы назвать «железным берегом». Так в иных краях именуют подобные места. Вздыбленные скалы, казалось, свидетельствовали о том, что здесь в одну из геологических эпох произошла внезапная кристаллизация кипящей лавы. Колонисты ужаснулись бы при виде страшного нагромождения глыб, если бы случай забросил их сюда в час крушения. Оглядывая окрестности с вершины горы Франклина, они не представляли себе, как зловещ и мрачен этот берег, ибо смотрели на него с большой высоты, а сейчас он предстал перед ними во всей своей неповторимой самобытности. Быть может, нигде на свете нельзя было лицезреть подобного ландшафта. Бонадвентур прошел в полумиле от берега. На таком расстоянии нетрудно было увидеть, что побережье завалено глыбами высотою от 20 до 300 футов и самых причудливых очертаний. Глыбы цилиндрической формы напоминали башни, призматической колокольни, пирамидальной обелиски, конической фабричной трубы. Даже хаотическое нагромождение торосов в ледовитых морях не являло бы собой такого величественного и страшного зрелища. То чудилось, будто видишь мостики, переброшенные со скалы на скалу, то арки, подобные вратам храма, в глубине которого терялся взгляд. Подальше — обширные пещеры с монументальными сводами, а рядом — лес шпилей, пирамидальных башенок, шпилей, каких не найти ни в одном готическом соборе. Творения природы более разнообразны и причудливые, нежели произведения, созданные воображением человека, придавали нечто величественное этому берегу, протянувшемуся на 8-9 миль. Сайрос Смит и его спутники, застыв от изумления, смотрели на побережье. Зато Топ без стеснения нарушал тишину и громко лаял, пробуждая в базальтовых скалах многоголосое эхо. Лай этот показался странным инженеру. Именно так лаял пес, бегая вокруг отверстия колодца в гранитном дворце. «Причалим», — распорядился Сайрос Смит. И Бонадвентур почти вплотную подошел к скалистому берегу. Быть может, там обнаружится какой-нибудь грот, который следовало бы обследовать. Но Сайрос Смит ничего не обнаружил, ни пещеры, ни углубления. Негде было притаиться живому существу, ибо волны в прибой заливали подножье скал. Вскоре толп умолк, и судно поплыло дальше, по-прежнему в нескольких кабельтовых от берега. Северо-западная часть побережья была пологой и песчаной. Кое-где над болотной низиной, уже знакомой колонистам, торчали одинокие деревья. Водяные птицы оживляли пейзаж, представлявший разительный контраст с пустынным берегом, оставшимся позади. Вскоре Бонадвентур бросил якорь у северной оконечности острова, в небольшой, но такой глубокой бухточке, что удалось причалить прямо к берегу. Ночь прошла спокойно, ибо ветер, если можно так выразиться, угас с последними лучами солнца и снова ожил только с первыми проблесками зари. Сойти на берег было нетрудно, поэтому Герберт и Гедеон Спилет, признанные лучшими охотниками колонии, с рассветом отправились в лес и через 2 часа вернулись со связками уток и куликов. Топ творил чудеса, и благодаря его проворству и усердию они не упустили ни одной птицы.